Второе. По дороге в Тойнтон все трое молчали. Как обычно, дом выглядел заброшенным и безлюдным. В мозаичном зале было пусто и неестественно тихо. Однако острый слух Дороти Моксон расслышал звук приближающейся машины. Наверное, сестра была в медкабинете, в передней части здания. Буквально через миг она показалась на верхней ступени лестницы. «В чем дело? Что случилось?» «Все в порядке». Уилфред умудрился поджечь башню изнутри. Он не пострадал, просто пережил сильное потрясение. Да и дым ему на пользу не пошел. Она укоризненно посмотрела сперва на Делглиша, а потом на Корта, словно это они во всем были виноваты, а после обеими руками чуть ли не по-матерински обняла Энсти и бережно повела наверх, нашептывая ему на ухо слова ободрения и утешения. Делглишу это монотонное воркование очень напомнило любовную ласку. Он заметил, что сейчас Энсти движется с большим трудом, чем на мысу, так что восхождение по лестнице изрядно затянулось. Однако, когда Джулиус ринулся на помощь, взгляд Дороти Моксон заставил его отступить. С огромным трудом она отвела Энсти в его маленькую спальню в задней половине дома и уложила на узкую кровать. Делглиш наскоро провел мысленную инвентаризацию комнаты. Она оказалась именно такой, какой командир и ожидал. Крашеные белой краской стены, маленький стол и стул под окном, выходящим во дворик для пациентов, забитый книгами шкаф, ковер на полу, распятие над кроватью, на тумбочке простая лампа и графин с водой. Однако толстый матрац на кровати легко спружинил, принимая на себя тело страдальца. Полотенце у раковины выглядело очень мягким. А коврик перед кроватью, столь простой с виду, никоим образом не был каким-то там жалким, потертым и изношенным ковриком. Висевший за дверью белый махровый халат с капюшоном выглядел до аскетизма просто, но Делглиш не сомневался, что для кожи он весьма приятен. Келья. Но келья, не страдающая от недостатка необходимых удобств. Уилфред открыл голубые глаза и остановил взгляд на Дороти Моксон. «Интересно», — подумал Делглиш, — «и как это он умудряется сочетать в одном взгляде смирение и властность?» Энсти умоляюще приподнял руку. «Дот, дорогая, мне надо поговорить с Джулиусом и Адамом. Вы позволите?» Она открыла было рот, однако тут же захлопнула его и без единого слова, тяжело ступая, вышла за дверь, крепко затворив ее за собой. Уилфред снова прикрыл глаза и словно бы отстранился от происходящего. Джулиус посмотрел себе на руки. Правая ладонь распухла и покраснела. На подушечке большого пальца начал образовываться волдырь.
«Занятно», — с удивлением произнес Корт. «Я обжег руку. Тогда даже и не почувствовал. А теперь чертовски больно».
«Непременно попросите мисс Моксон перевязать», — посоветовал Делглиш. «И, может, лучше Хьюсону посмотреть, что у вас там». Джулиус вытащил из кармана сложенный носовой платок, намочил холодной водой в раковине и неуклюже обернул руку.
«Ничего, с этим можно и подождать».
Похоже, внезапная боль сильно подпортила ему настроение. Подойдя вплотную к кровати, он язвительно проговорил.
«Но уж теперь-то, когда на вашу жизнь со всей очевидностью покушались и, черт побери, чуть не преуспели, полагаю, вы возьметесь за ум и обратитесь в полицию».
Не отрывая глаз, Уилфред слабо ответил: «У меня тут есть полицейский».
«Это не для меня», — поспешно отозвался Делглиш. «Я не могу проводить для вас официальное расследование. Корт прав. Это дело местной полиции».
Уилфред помотал головой. «Мне нечего им рассказать. Я отправился в Черную башню, потому что мне надо было кое-что спокойно обдумать».
А это единственное место, где я могу побыть совершенно один. Я курил. Вы же знаете, как все жалуются на мою старую вонючую трубку. Помню, еще перед тем, как пойти наверх, я выбил ее об стену. Наверное, там еще остались искры. Вот сено и вспыхнуло».
«Еще как вспыхнуло», — мрачно согласился Джулиус. «А наружная дверь? Подозреваю, вы забыли ее запереть». И это после рассуждения о том, что нельзя оставлять черную башню открытой. Вы в Тойнтон-Грэндж чертовски неосторожны, а? Лернер забывает проверить тормоза на кресле, и Холройд падает с утеса. А вы вытряхиваете трубку в комнате, где пол усыпан легко воспламеняющейся соломой, и чуть не сжигаете себя заживо.
Я предпочитаю думать, что так оно все и произошло, прошелестел Энсти.
«Вероятно, от башни есть и второй ключ», — быстро проговорил Делглиш. «Где он хранится?»
Энсти открыл глаза и уставился в пространство, смиренно отстраняясь от этого двойного вмешательства в его жизнь.
«Висит на гвоздике со всеми ключами в конторе. Он принадлежал Майклу, и я принес его сюда после смерти преподобного».
«И все знают, где он висит?»
«Думаю, да. Там хранятся все ключи, а тот, что от башни, легко опознать».
«Сколько человек в Тойнтон-Грэндж слышали, что вы собирались сегодня пойти в башню?»
«Все. Я сообщил о своих планах после молитвы. Всегда так делаю. Они должны знать, где искать меня, если что. Там были все, кроме Мэгги и Мелисенты. Только ваши намеки просто смешны».
«В самом деле?»
— спросил Делглиш. Не успел он пошевельнуться, как Джулиус, стоявший ближе к двери, выскользнул в коридор. Оставшиеся молча ждали его. Минуту через две Корт вернулся и с мрачным удовлетворением произнес.
«В конторе пусто, а ключа нет. Это значит, что тот, кто его взял, еще не смог вернуть его назад.
Да, кстати, по дороге обратно я встретил Дот. Она рыщет в своем хирургическом аду и стерилизует столько инструментов, что хватит на целую операцию.
Все это походило на встречу с гарпией в струе пара. Во всяком случае, она нелюбезно заверила меня, что находилась в конторе примерно с 2 часов почти до самого нашего приезда. Она не помнит, висел ли ключ от башни на общей доске, она его не заметила.
Боюсь, я насторожил ее, Уилфред, и все-таки мне казалось, что важно сразу же установить определенные факты».
Делглиш подумал, что факты можно было бы установить и без прямых расспросов. И уже было слишком поздно начинать расследование, да и в любом случае ему отчаянно не хотелось ничего затевать, а уж тем более противопоставлять свой ортодоксальный профессионализм любительскому энтузиазму Джулиуса. Однако он все же спросил, а Моксон не сказала, заходил ли кто в комнату, пока она там была? Злоумышленник мог попытаться вернуть ключ на место.
По ее словам, туда, что весьма нетипично, только ленивый не заглядывал. В начале третьего заехал Генри, потом снова выехал. Ничего не объяснял. Полчаса назад забегала Мелисента, искала вас, Уилфред. Во всяком случае, так она сказала. Через несколько минут появился Деннис, искал какой-то телефонный номер. Перед самым нашим приездом приперлась Мэгги. Тоже никаких объяснений. Не задерживалась, но спросила Дот, не видела ли она Эрика. Единственный точный вывод из всего этого — Генри не мог в интересующее нас время находиться на мысу. Да мы это и так знаем. Кто бы ни зажег огонь, этот кто-то обладает парой крепких ног.
«Например, сам Джулиус», — подумал Делглиш. Он снова заговорил, обращаясь непосредственно к притихшей фигуре на кровати. «Вы никого не видели из башни? До того, как она загорелась или позже?»
Прежде чем ответить, Уилфред немного помолчал. «Кажется, видел».
Увидев лицо Джулиуса, он быстро продолжил. «Кажется, видел, но мельком. Когда начало гореть, я сидел у южного окна, того, что выходит на море. Почувствовал дым и спустился на второй этаж. Открыл дверь вниз и увидел, что солома дымится, и уже показалось пламя. Тогда бы мне и выбежать. А я вдруг запаниковал. Жутко боюсь огня. Это совершенно иррациональный ужас, куда сильнее обычного страха. Наверное, вы бы назвали это фобией. Словом, я самым постыдным образом вбежал наверх и начал метаться от окна к окну, безнадежно выглядывая, кто бы мне помог. Тогда-то я и увидел, если только это не галлюцинация, фигуру в коричневой сутане между валунами на юго-востоке.
И оттуда ваша галлюцинация могла совершенно безбоязненно сбежать либо на дорогу, либо вниз к пляжу, — вмешался Джулиус. Если ей, конечно, хватило ловкости спуститься по тропе к пляжу.
А что за фигура? Мужчина или женщина?
Просто фигура. Я видел ее мельком. Я закричал, но ветер дул мне в лицо, и тот человек, видимо, ничего не услышал. Я и не подумал, что это может быть женщина.
Ну так подумайте теперь. Полагаю, капюшон был накинут?
Да.
В такой теплый день. Рассудите сами, Уилфред. Кстати, в конторе висят 3 коричневые сутаны. Я обшарил карманы в поисках ключа, потому и обратил внимание. 3 сутаны. А сколько у вас их вообще?
8 летних. Они всегда в конторе. У моей пуговицы отличаются, а остальные у нас общие. Мы берем, какая под руку подвернется.
Вы были в своей. Деннис и Филби, надо полагать, тоже. Значит, не хватает 2.
Эрик тоже вполне мог надеть, он часто так делает. И Хелен иногда накидывает, когда холодно. И, насколько могу припомнить, одна сутана сейчас в починке. А одна вроде бы потерялась еще до смерти Майкла, но я точно не уверен, может, уже и нашлась. Мы их не очень-то отслеживаем.
«Практически невозможно проверить, пропала какая-нибудь из них или нет», — произнес Джулиус. «Вот что, Делглиш, пожалуй, нам с вами надо теперь их изучить». Если она еще не вернула ключ, то, может быть, она все еще ходит в сутане.
«Мы ведь не доказали, что это женщина», — возразил Делглиш.
«Да и что цепляться именно за сутану? Ее вполне могли снять и бросить где угодно в Тойнтон-Грейндж, не возбуждая ни у кого подозрений».
Энсти приподнялся на локте и с неожиданной силой сказал: «Нет, Джулиус, я запрещаю». «Я не позволяю допрашивать всех подряд. Это просто несчастный случай».
Джулиус, который вроде бы вошел во вкус роли главного следователя, произнес: «Ну ладно. Несчастный случай, так несчастный случай. Вы забыли запереть дверь, выбили непотухшую трубку и случайно подожгли башню. Фигуру видели просто потому, что кто-то из Тойнтон-Грейндж вышел или вышла на совершенно невинную прогулку по взморью. Дальше путник так залюбовался красотами природы, что напрочь не заметил огня, не почувствовал запах дыма и не услышал ваших криков.
А что было потом?
Вы имеете в виду после того, как я увидел фигуру?
Да ничего. Я, конечно, понял, что не сумею вылезти в окно, и спустился на второй этаж. Открыл дверь вниз. Последнее, что я помню, это клубы удушающего дыма и завеса огня. От дыма я не мог дышать. Огонь выжигал глаза. Я не успел закрыть дверь, как потерял сознание. Наверное, следовало поступить наоборот. Накрепко закрыть обе двери. Но когда паникуешь, трудно принять разумное решение.
«А кто знает, что вы панически боитесь огня?» — поинтересовался Делглиш.
«Думаю, многие. Почти все. Не совсем точно знают, какой это навязчивый глубинный страх, зато хорошо известно, что меня пугает возможность пожара. Я настаиваю на том, чтобы пациенты спали на первом этаже. Меня давно тревожило, что лазарет находится наверху. И Генри я только после долгих уговоров позволил жить на втором этаже. Впрочем, кому-то все равно пришлось бы спать в старой части дома, а лазарет и спальни медперсонала надо было устроить рядом с медкабинетом на случай необходимости. Вполне логично и благоразумно бояться пожара в таком доме, однако эта осторожность и близко не походит на тот дикий страх, который я испытываю при виде дыма и пламени.
Энсти прикрыл ладонью глаза. Делглиш с Кортом увидели, что он начал дрожать. Джулиус взирал на распростертую на постели трясущуюся фигуру с почти медицинским интересом. «Пойду позову Дот Моксон», — произнес Делглиш. Он едва успел повернуться к двери, как Энсти протестующе вскинул руку. Дрожать он перестал.
«Но вы верите, что работа, которую я тут веду, этого стоит?» — спросил он, глядя на Джулиуса.
Делглиш гадал про себя. Один ли он заметил, что Джулиус слегка помедлил, прежде чем ровным голосом ответить «разумеется».
«Вы ведь говорите не для того, чтобы меня успокоить. Вы верите в это?»
«Иначе я бы этого не сказал».
«Конечно. Простите меня. И вы согласны, что работа важнее того, кто ее исполняет?»
«Это уже более трудный вопрос. Я бы сказал, работа — это тот, кто ее исполняет».
«Только не здесь. Здесь все налажено. Приют прекрасно мог бы функционировать и без меня».
«Да, если его будут нормально субсидировать, а местные власти продолжат присылать сюда пациентов по контракту. Однако функционировать без вас ему не придется, если вы будете вести себя разумно и закончите изображать героя третьеразрядной теледрамы. Вам это не идет, Уилфред».
«Я пытаюсь вести себя разумно. И я не храбрец. Вы же знаете, по части физического мужества у меня не слишком хорошо. Мужество — именно то достоинство, о котором я более всего сожалею. У вас обоих оно есть, не спорьте. Я знаю, и я вам завидую, но в данной ситуации оно ни к чему. Видите ли, я не верю, что кто-то и вправду пытался меня убить».
Он повернулся к Делглишу.
«Объясните, Адам, вы должны понимать, чего я хочу».
Командор проговорил, осторожно подбирая слова. «Можно заметить, что оба покушения были в общем и целом несерьезными. Обтрепанные края веревки. Едва ли это надежный метод, и большинство ваших знакомых должны знать, что вы не начнете подъем, не проверив снаряжение, и что вы не станете подниматься в одиночестве. Нынешняя шарада. Скорее всего, вам бы ничего не грозило, если бы вы закрыли обе двери и оставались наверху. Было бы не слишком уютно, даже жарковато, но реальной опасности никакой, огонь бы погас сам собой. Вы чуть не погибли потому, что открыли среднюю дверь и наглотались дыму. А если бы сено горело слишком сильно, и дверь на второй этаж тоже занялась бы? — спросил Джулиус. — Она ведь деревянная. Второй этаж вспыхнул бы в считанные секунды, огонь бы добрался и до самого верха. Тогда бы вас уже ничего не спасло. Он повернулся к Делглишу. «Разве я не прав?»
«Возможно.
Вот почему необходимо обратиться в полицию. Шутников, которые заходят в своих шуточках так далеко, приходится принимать всерьез. И неизвестно, сумеют ли вам прийти на помощь в следующий раз».
«Не думаю, что следующий раз вообще будет. По-моему, я знаю виновника. Я не так глуп, как выгляжу. Обещаю, что приму меры предосторожности. Не знаю, но мне почему-то кажется, что тот, кто это совершил, с нами долго не пробудет».
«Вы не бессмертны, Уилфред», — промолвил Делглиш.
«Знаю. И, конечно, я тоже могу ошибаться.
Так что, наверное, пора мне поговорить с Риджуэлл Траст. Полковник Риджуэлл сейчас за границей, объезжает свои заведения в Индии, но должен вернуться 18-го. Попечители будут рады получить ответ в конце октября. Надо только кое-что согласовать. Я не передам приют, не обсудив вопрос с семьей. Я обещал устроить семейный совет. Если кто-то попытается запугать меня и заставить отречься от своей клятвы, то я позабочусь о том, чтобы мои труды ничто не могло разрушить. Жив я или мертв? Если вы передадите все имущество Риджуэлл Траст Мелисенте, это не понравится, — заметил Джулиус. На лице Уилфреда застыла упрямая гримаса. Мгновенная перемена показалась Делглишу весьма интересной. Кроткие глаза вмиг стали жесткими и словно остекленели. Рот сжался в твердую, бескомпромиссную линию. Однако в целом выражение получилось скорее обидчиво-капризное, как у заупрямившегося ребенка. «Мелисента продала мне свою долю совершенно добровольно, причем по честной цене. Ей не на что жаловаться. Если я уеду отсюда, начатое дело продолжится все равно, вне зависимости от того, что случится со мной». Он улыбнулся Джулиусу. «Я знаю, что вы неверующий, так что найду для вас другой авторитет вместо Господа. Как насчет Шекспира? Готовься к смерти, а тогда и смерть, и жизнь, чтоб ни было, приятней будет». Примечание. Шекспир. «Мера за меру». Перевод Щепкиной Куперник. Конец примечания. Глаза Джулиуса Корта на миг встретились над головой Уилфреда с глазами Делглиша. Они обменялись словно безмолвным посланием и прекрасно поняли друг друга. Джулиус с трудом сдерживал усмешку. Наконец он сухо произнес: «Делглиш вроде бы после болезни. Он и так уже выдохся, спасая вас. Я, может, выгляжу и здоровым, но мне силы нужны на мои личные удовольствия. Так что, если вы твердо решили передать все Риджуэлл Траст в конце месяца, то попытайтесь хотя бы 3 недели не рисковать и быть паинькой».